каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие! Вы слушаете радио «Крым Реалии» и программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский.
И Павел Казарин.
И сегодня мы без Сергея Макрушина. Сергея Макрушина вы уже услышите... Нет, я надеюсь, еще в этом году вы услышите, да? Потому что нас ждет еще следующая суббота, и там, где мы будем подводить итоги недели. Я надеюсь, он выйдет из вот этой своей удивительного боярышникового путешествия и вернется всем, ко всем к нам и к вам, и расскажет самые интересные впечатления, которые он получил во время вот такой прогулки.
Это практически страх и ненависть в Красноперекопске.
Да. Также напомню, что вы нас слушаете каждую субботу в 18:10 по киевскому времени или 19:10 по... Вот путаюсь все время. Это среднеджанкойское или восточно-джанкойское время? Где-то так, в общем. 19:10. Включайте свои радиоприемники на частоте 549 кГц и слушайте программу, самую пармезанную программу «Крымский пармезан» с Александром Янковским и Павлом Казарем. Ну, а традиционно мы начинаем с новостей. Пока что вот только короткая такая сводочка новостей, для того, чтобы вам было понятно, в каком счастливом месте сейчас мы все оказались. Итак, новость первая. В Крыму с 1 января увеличится цена газа для населения. Это не все хорошие новости, которые у нас мы приготовили для вас сегодня. Теперь будет в пределах потребления до 3,5 тысяч кубических метров газа в год 3 919 рублей 40 копеек за 1000 кубометров будут платить крымчане. Вторая хорошая новость: в администрации президента поручили построить в Крыму оздоровительную баню. Даже правительство Севастополя распорядилось заключить госконтракт на выполнение проектно-сметной документации на строительство такой вот оздоровительной бани в поселке Кача. То есть вот, в принципе, хочешь, чтобы у тебя в городе построили баню? Да, обратись к президенту, даст поручение, будет у тебя баня. У нас... А не даст поручение, будешь чесаться ходить.
У меня, говорится, почему жена ушла? Я до президента еще не дозвонился, дозвонюсь, вернется. У меня почему, как бы, вот, я не знаю, с работы уволили? Просто Владимир Владимирович не в курсе.
А если дозвониться ему, то восстановит на работу. И баню откроют.
И баню откроют. И баню откроют — это в три разных слова.
Да. Значит, в Симферополе не знают, что делать со спиленными историческими столбами. Это вот вам такая новость, господа хорошие. В 1914 году в Симферополе были построены металлические столбы бельгийской компании, которая прокладывала первую трамвайную линию в Симферополе. Вот они стояли до сих пор. Они простояли 102 года. Никому не мешали, были на самом деле интересными. Их срезали при так называемой новой реконструкции центра Симферополя. И что с ними делать, на самом деле не знают.
И это удивительная история. Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды в Крыму, он написал у себя в Фейсбуке о том, что он дозвонился до, соответственно, властей, власти его успокоили о том, что вы не переживайте. Вот он говорит, что говорил по телефону с Лукашовым.
С Лукашовым, да.
Да, угу. Что спиленные столбы будут очищены от снега и аккуратно обернуты пленкой, затем их реставрируют и повторно установят на одном из заранее определенных участков улицы Пушкина. Вопрос... следующий. А зачем их устанавливать на определенном участке улицы Пушкина, если они, собственно, выполняли свою функциональную обязанность на улице Горького, на улице Гоголя? И зачем, спрашивается, было их спиливать? Если это была изначально предусмотренная история про восстановление исторического наследия, то уж, наверное, их надо было как-то не спиливать, а как-то в полном виде, я не знаю, там, выкапывать и так далее, и так далее.
Или просто оставить на месте, потому что они не мешали всем предыдущим реконструкциям Симферополя.
Я думаю, что если бы в Крыму в соцсетях не стали обсуждать, что, ребята, вы что ж делаете, это ж не какое-то старье, это ж бельгийские столбы, которые достопримечательность, то на самом деле власть бы их спокойно отдала бы на металлолом.
Причем, что самое интересное, я предполагаю, что если бы эти власти получили бы возможность провести реконструкцию центра Парижа, то они спилили бы на металлолом бы и Эйфелевую башню.
А зачем? Там можно классную парковку сделать.
Да, это раз. А во-вторых, она уже очень старая Эйфелевая башня. Да? Сколько ей уже? Больше 100 лет вообще стоит.
И знаете, да, и она вот может обваливаться на крыше, проходящей мимо парижанам.
А парковка никуда не обвалится. Никуда. А живая копеечка каждый день.
Да.
И еще, значит, еще пару новостей. Значит, власти Симферополя, а перед этим... власти, так называемые Ялты, просят горожан экономить электричество. А связано это с тем, с громадным, значит, разбором. 2-3 года назад не было таких показателей. Почти 1300 мегаватт, а обычно в пределах 800 мегаватт. Поэтому вводятся ограничения. Не будет гореть 2/3 наружного освещения. А также обращаются к Крым-троллейбусу, чтобы после 18 часов часть троллейбусов уходила в парк. И также благодарит так называемая власти Симферополя за понимание крупные торговые центры, которые переходят на дизель-генераторы.
А я вообще хочу сказать, что Крым теперь это действительно территория оздоровительного курорта, включая даже самих крымчан. Потому что, смотри, ходишь пешком, потому что либо пробки, либо просят экономить электроэнергию. А питаешься тоже здоровыми продуктами, потому что все дорого, да, как бы, и ты вот как бы на всякие роскошества и излишества денег тоже как бы не ахти. А, вот. А, опять же, если в квартирах прохладно, то организм, как известно, в холоде лучше себя сохраняет.
Сохраняется абсолютно, старей. Да.
Поэтому, ты знаешь, вот эта ставка на санаторное, амбулаторное, вот как бы оздоровительное лечение, я там, по моим ощущениям, крымские власти решили, собственно, обкатать на самих крымчанах и жителях полуострова, прежде чем, соответственно, уже пробовать все эти методики на туристах. И, судя по всему, у них это неплохо получается. Я думаю, что дальше они должны перейти к следующему этапу. Срезаем батареи, занимаемся йогой.
Так. Тоже хорошо. В принципе...
Поль Брек, чудо голодания, там, восторг педикулеза, там, не знаю, прелесть слабоумия и прочее. Книги можете найти в крымской крови.
А стоит ли теперь удивляться, что значит, пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации назвала воздух Симферополя самым чистым в России? Они, правда, назвали почему-то в России, но тем не менее. Значит, тут же вот что интересно. Понятно, что он самый чистый будет теперь. Да, потому
наш украинский воздух.
Да, он у них будет самый чистый в их России. Это раз. Ну, а во-вторых, конечно, когда все стоит и все промышленные предприятия стоят, действительно воздух как бы очищается. Это хорошо. Да, как бы.
Туристы не приезжают.
И туристы
экосистема
не приезжают.
Восстанавливается. Слушай, может быть, это оккупация и аннексия на самом деле были нужны? Это как чистка организма, знаешь, такая. Я, говорит, недельку на диете посижу, так и тут. Несколько лет без туристов, без всего, а потом все замечательно.
А потом все будет хорошо. А к другим темам через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Коварная Генассамблея, друзья мои, та самая, членом Совбеза, которой является Российская Федерация, опять подложила России свинью. Она голосами 70 стран мира приняла резолюцию украинскую, в котором Крым назван оккупированной территорией, Россия названа страной-агрессором, более того, в котором призывает российские власти отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа, а точнее решение об объявлении Меджлиса экстремистской организацией. Более того, эта резолюция призывает Россию освободить украинцев, которые были задержаны на территории собственно, Российской Федерации и в Крыму. Ну и, опять же, повторюсь, вот весь названы своими именами. Я, конечно, понимаю, что хунта, она такая, она, знаете, она только в 2014 году у нас была хунта в Украине, а в 2016 Российская Федерация убедилась, что весь мир — это царство победившей хунты. Хунта одинакова, что в Куала-Лумпуре, который требует, например, международного трибунала по расследованию обстоятельств крушения малайзийского Боинга, и одновременно хунта где-нибудь в Амстердаме, хунта в Соединенных Штатах и хунта в Брюсселе. Вот еще и добавилась Генассамблея ООН. Поэтому, знаете, на самом деле...
Как сказал господин Песков, да, вот многие так увлеклись вообще на Западе вот этой русофобией, что из каждого утюга она уже сочится практически. Ну, что можно посоветовать господину Пескову? Не слушайте нас с помощью утюга. Хотя это хорошо, в принципе, да, что...
А мы не знаем, как в Кремле заведено. Может быть, вот на самом деле вот тут вот эта вот розетка, на самом деле, а там товарищ майор и...
И он слушает прямо вот из розетки.
Ну, хотя есть другие способы. учитывая 549 АМ. Ну, ради бога, друзья. Я просто напомню, что, конечно, эта резолюция, это не значит, что завтра Российская Федерация собирает свои манатки, говорит Черноморскому флоту, айда за мной в Новороссийск и уходит с территории Крыма. Но само признание оккупации позволяет приблизить ответственность российских властей за нарушение прав человека в Крыму, так считает юрист-международник Антон Кореневич.
Исходя из практики международных отношений, значение этой резолюции Генеральной Ассамблеи, оно огромное, и оно очень четко дает понять, что международное сообщество, оно заняло линию абсолютно признания ситуации в Крыму оккупации, признания Российской Федерации государством-оккупантом и признания того, что это государство-оккупант может совершать даже самое серьезное нарушение прав человека. Мы должны расценивать эту резолюцию как очередной этап на пути к последующим, возможно, судебным процессам.
Слушайте, ну ладно, конечно же. У России есть спаситель. Спасителя зовут Сергей Аксенов. Сергей Аксенов написал в Фейсбуке, что он с ООН не согласен.
Он так... был краток. Резолюция ООН содержит пропагандистские штампы вместо доказательств.
Да, вот так вот и сказал.
Вот так вот, в принципе.
Он отхлестал ООН по щекам, да. Как бы показал им их место. И после этого Пан Ги Мун как бы пытается восстановить собственную самооценку. Потому что вот он, Сергей Аксенов так просто не говорит. Он как бы вот сказал, как отрезал.
Он сказал, считаю, что эта антироссийская резолюция содержит пропагандистские штампы вместо доказательств.
И
что еще заявил?
А после этого он вот что сказал. Киевский режим уничтожает собственный народ, преследует, убивает инакомыслящих, проводит насильственную украинизацию, ущемляет права национальных меньшинств, разжигает межнациональную вражду.
И все это делает в Крыму.
Все это делает по всему миру, я бы даже сказал.
В том числе теперь уже и с помощью ООН.
Знаешь, как мы Канаду украинизировали быстро?
Понятно.
Так вот, Сергей Аксенов, на секундочку, вот как бы отхлестал ООН за штампы, и потом как бы показал, как штампы должны выглядеть.
Какие? В паспорте? Какие штампы должны
пропагандистские
быть?
Пропагандистские штампы должны выглядеть, да.
Хорошо, продолжаем нашу программу и снова к свежей порции новостей.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Моя любимая новость этой недели – это что в симферопольских троллейбусах будет ездить Дед Мороз. С 29 декабря по 2 января на маршрутах Загородный центральный рынок и 7-я Горбольница – Куйбышевский рынок с 10 до 17 часов. Во-первых, зная по опыту предновогодний Симферополь, там будет не один Дед Мороз, а как минимум несколько.
Красный нос, да?
Которые будут добираться до дома или до детишек. А во-вторых, Дед Мороз, на самом деле, обречен на эсхатологическое одиночество. То есть мы только думаем, что на самом деле это новость. Выглядит празднично. Дед Мороз будет на троллейбусах ездить. Нет, Саша, это на самом деле тлен, пустота и абсолютно бесперспективняк. Потому что кастинг «Снегурочек»-то будет проходить не в Симферополе, а в Алуште. А для этого-то Деду Морозу кататься на рейсу Загородный центральный рынок абсолютно бессмысленно. В общем, жители и гости Алушты на новогодние праздники могут принять участие в кастинге «Снегурочек». Раньше это называлось, на самом деле, объявление о кастинге в бордель. Но теперь, я так понимаю, решили как бы подкорректировать и сказали, вы просто приходите к нам в халатике. Вот. Ну, на самом деле.
Что еще интересного?
Ну, я хочу сказать, что.
Мне вот, знаешь, вот интересная такая вот новость, как говорится, нарочно не придумаешь. Евпаторийский домушник оставлял отпечатки уха на дверях, и что помогло доказать его вину. Представляешь, как искали
своего
этого,
уха.
Этого домушника. Или такой, вот, знаешь, были такие там. Трифовый туз, да, или какой-нибудь.
Да.
Ну, в общем, клички какие-то были, какие-то банды. А тут такой домушник специально, как вместо черной кошки оставлял на окне отпечаток своего уха.
А прикинь, как дактилоскопируют теперь в Симферопольском или Евпаторийском РОВД. Приводят к ним потенциального, они берут такой валик с тушью, ему так пол лица. А потом об стол так. Все, отпечаток уха у нас. Ваш есть. И если вы, это ваше ухо засветится во время какого-нибудь разбоя, если вы его оставите на месте преступления, мы вас легко вычислим.
И еще одна новость, мне кажется, она обязана просто прозвучать в нашем эфире. Вот богата земля крымская, теперь в ней будут еще и нефть перерабатывать. Всем богато. В Артеке хотят построить завод по переработке нефти. Об этом в четверг, 22 декабря, на пресс-конференции сообщил генеральный директор Международного детского центра Артек Александр Кап. Каспржак. А в Артеке многое строится для решения образовательных задач. К примеру, здесь должен появиться собственный мини-завод по нефтепереработке. Мы в следующем году построим буровую вышку и несколько элементов завода по нефтепереработке совместно с Тюменским индустриальным университетом и транснациональными корпорациями. Дети будут знакомиться с индустрией, которая приносит России большую часть доходов, сказал он.
Замечательно. Я предлагаю сразу детей в Артеке учить таким... Что такое откат? Да?
Так, да.
Что такое отжим?
Так.
Я не знаю.
Как снять выручку, да, как бы? Как вернуть НДС?
Как, да, как вывести кэш за границу? Что? То есть вот... Как, вывести...
как стать депутатом Государственной Думы? Не...
Как изменять правильно присяги, я тоже предлагаю. Вообще, это хороший я считаю, курс. Что...
Слушайте, все, на чем стоит земля русская.
Слушай, я думаю, что дети, выпускники Артека сразу могут ехать и в Государственную Думу устраиваться.
Абсолютно.
Или в российский Совмин.
Знаешь, почему после бы и вот нет? Последнего вечера вокруг костра, да, и как бы потом грузят в самолет, и все, вперед. Слушай, сразу же в Государственную Думу.
Здравствуйте, это у нас детский оздоровительный лагерь Артек. И, знаешь, показываешь буровую установку.
И детишкам радости так. Хотя, слушай, а на самом-то деле, да, ведь все-таки я все думаю про Эйфелевую башню, которую не спилили. Она же тоже была символом буровой вышки. Но, правда, это было больше 100 лет назад. Хорошо, значит, от новостей, кажется, наверное, к одной из главных тем этой недели.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, наверное, такая трагифарсовая, да, ситуация сложилась на данный момент в Иркутске Российской Федерации. Это непосредственно не связано новость с Крымом, но речь, конечно, дальше пойдет о боярышнике. Что касается Крыма, до 2014 года в Крыму не знали, что такое боярышник. Да, люди были как бы страдающие алкоголизмом, но они пили в таком случае, да, если у них не хватало денег на какой-то дорогой алкоголь, они пили спирт, обычный медицинский спирт, который покупали в аптеках. С приходом российских властей боярышник пришел и в Крым. Боярышник – это такая гадость, которая продается в любой... в любом практически месте, потому что это считается не спиртной напиток, это такой косметический лосьон, для него не нужно никакой лицензии.
Который состоит, на самом деле, только из трех препаратов. Это 70-градусный раствор этилового спирта, это косметическая отдушка, которая добавляет запах, ну и что-то еще тоже косметическое средство.
Глицерин там
глицерин,
еще
да, вот.
Глицерин есть, на самом деле он достаточно вредный, поэтому, конечно же, все это пить нельзя категорически.
Разумеется.
Но, да. Но дело в том, что в Иркутске люди напились. Люди там напились вот этого боярышника, который был сделан из метилового спирта. Понятно, что это грубейшее нарушение вообще любой технологии, но надо задуматься над тем, что свыше 70 человек выпили этот препарат для там, чистки или для ванн, для принятия ванн. И это катастрофа. Так вот, российские власти, они же что придумали? Они сказали, что на самом-то деле надо наказать людей, не людей, которые были ответственны за изготовление вот этого препарата для ванн. Например, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, она призвала осудить производителей средств для ванн за умышленное убийство. По ее словам, россияне воспринимали вот это само слово «боярышник» как знак качества, а тут им подмешали метиловый спирт. Давайте послушаем прямую речь.
Ведь посмотрите, как иезуитски начали действовать. Медицинский настойка боярышника медицинская действительно продавалась в аптеках на нормальный спирт, она не вредная, и люди ею, пользуясь, покупали. И боярышник как-то уже в ушах людей, что боярышник, настойка спиртовая, она полезна. Придумать такое средство для ванн с боярышником, и этикетка «боярышник», и добавить туда метиловый спирт, зная, что он убийственный для человека. Вот найти их и осудить за убийство, преднамеренное убийство вот тех людей, кто погибли.
Слушайте, мы живем в каком-то перевернутом мире. Я так понимаю, что чиновник, который там губернатор Санкт-Петербурга, потом председатель Верхней палаты по российского парламента, рассказывает о том, что да нормально, что люди пьют косметическое средство. Они привыкли, оно ж хорошее. А тут...
То есть это все нормально, это да? Все то, нормально. Что люди пьют косметическое средство. И когда, знаешь, начинают говорить о том, что позвольте, ну разве вот в Украине там нет такого? Да, есть. Да, люди тоже... Бывают случаи, трагические случаи, когда люди, происходит отравление алкогольным веществом, суррогатом. Но люди идут покупать не боярышник, они идут покупать спиртные напитки. И это уже действительно проблема производителя. Да, или торговца, когда он под видом спиртного напитка продает им, значит, заведомый фальсификат, который сделан неизвестно еще. Но тут люди шли за боярышником. Госпожа Матвиенко говорит, что он воспринимался боярышником, знаешь, как полезный для здоровья.
Я просто хочу объяснить госпоже Матвиенко, хотя вряд ли она, разумеется, нас услышит, но что вот эта история про точку нормальности. Понимаете, вот в Украине не считается нормальным пить боярышник. Вот в принципе...
И средства для ванны. И средства даже для... если оно называется боярышник.
Да, да.
Даже если средство для ванн будет называться водка русская, да, или еще какая-нибудь.
Но она не перестанет от этого быть средством...
Быть средством для ванн.
Да. И вы знаете, самое удивительное, что в Крыму-то, на самом деле, продаж боярышника, они тоже очень сильно показывают, что им, знаете ли, не щечки пудрят, условно говоря, и не используют как косметическое средство.
Например, вот доктор медицинских наук, главный врач городской психиатрической больницы Севастополя, да, Ирина Шадрин сказала, что боярышник в Севастополе употребляют очень много, потому что он в свободной продаже, там содержание спирта больше 30%. По ее словам, департамент здравоохранения Севастополя неоднократно формировал совместно с местным парламентом обращение в правительство с требованием запретить свободный оборот спиртосодержащих лосьонов и медицинских препаратов типа лосьон-боярышник в Севастополе. И добавила, что прием таких препаратов каждый день в больших немедицинских дозировках не просто опасен для здоровья, но и для жизни. Когда я вижу, как свободно в аптеках продают по 10 флаконов на руки, человек выходит, выпивает эти все 10 флаконов, у него же губится печень, люди потом умирают от того, что у них отказывается печень или поджелудочная железа, сказала госпожа Шадрина. Ну и ты знаешь, на самом деле, но реакция чиновников, она ведь очень показательна, потому что крымские чиновники успели отрапортовать, а у нас нет боярышника. У нас боярышника нет в продаже вообще. Вот, а нет в продаже, нет проблем. Все, значит, как бы отчитали. Ты знаешь, есть такое вообще ощущение, что главное им сказать, что вот у нас нет этой проблемы.
Слушай, а ведь такое же на самом деле может произойти где угодно. Я просто сижу и думаю, ну вот 70 человек в Иркутске, ну это вообще, конечно, большая человеческая трагедия. Ну 70 человек, да? Мне интересно просто вот, какую реакцию предложат российские власти, на самом деле, для решения этой проблемы. Кто-то говорит, что нужно теперь водку делать дешевой, кто-то говорит о том, что, наоборот, водку нужно запрещать, точнее, боярышник и так далее, удалять его отовсюду. Ой.
Ты знаешь, на самом деле, ведь тут катастрофа в другом. Катастрофа в том, что когда уже отравились люди и стали погибать, и это уже было зафиксировано, и об этом стали говорить, то люди продолжали все равно покупать это и пить. Почему так происходит, почему люди пьют боярышник, наши корреспонденты опросили жителей Симферополя. Давайте послушаем.
Болезнь, алкоголизм. Я не пью, поэтому я их не понимаю.
Ну что, делать нечего им, то и пьют. Пьют же не такие, как вы и я, а пьют такие, которые не работают, болтаются, не хотят нигде искать себе работу.
Ну, 100, вот, самый... 100 человек, тетя Аня, они еще...
Наскребуть какой-нибудь там 50 рублей и купить вот эту боярышник.
Ко мне подходит парень, говорит, дай 25 рублей. Я говорю, я тебе не дам, говорю. И я у него переспрашиваю, тебе зачем? Он говорит, я, короче, хочу купить боярышник, я тебе его не дам, говорю. На него денег не дам. Могу тебе купить кильку, картошку, мартошку, что-то там, булку хлеба, но на боярышник денег не дам.
Не пить то, на чем написано, что это нельзя пить.
Вот ведь как, да? В общем, денег нет, но вы держитесь. Но мне нравится логика человека, который сказал о том, что дам денег на кильку.
На мартошку, он сказал.
На мартошку, тоже хорошая. Значит так, по поводу боярышника. Дорогие радиослушатели, ни в коем случае не пейте то, что нельзя пить. Это действительно гениальный вывод. Потому что нельзя пить в любом случае средство для ванны, даже если оно называется боярышник. Даже если боярышником называется косметический лосьон, его все равно нельзя пить. Пить можно воду и другие напитки, да, которые рекомендованы для того, чтобы их пили.
Продолжим через пару секунд.
Да.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Эй, крымский пармезан в составе
Александра. Я бы сказал, гей-гей.
Вот вечно вы все удлиняете и усложняете, Александр. Можно было просто эхей. Ну, неважно. Александр Янковский, Павел Казарин у микрофонов. Друзья, скифское золото в случае его передачи из Голландии в Украину попадет в домашнюю коллекцию президента Украины Петра Порошенко, заявил Сергей Аксенов. Да, странно, что название программы называется «Серьезный разговор». Хотя Сергей Аксенов очень продолжает, не оставляет надежды быть каким-то стендап-комиком, судя по всему, в этой программе. Так вот, в эфире телеканала «Крым-24» он заявил, что вот, все, отобрали у Крыма скифское золото, а теперь его, значит, Петр Порошенко себе в домашнюю коллекцию. Слушай, а ты знаешь, вот что это характерно? А ведь, когда Сергей Аксенов говорит такие вещи, он же выговаривается, он же описывает свою картину мира. То есть, условно говоря, в его представлении топ-чиновник государства вполне себе может забрать золото, принадлежащее
потому
музеям,
что он, в личную коллекцию. Потому что он типа хозяин вообще. Да. Да, как бы. Чтобы людишки там себе что-то не надумали.
Это же как бы история про то, что как бы поступил Сергей Аксенов, будь у него такая возможность. Вот на самом-то деле, это же вот, они же перед нами, вот в рамках подобных интервью, все эти люди, они постоянно исповедуются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И Сергей Аксенов на самом деле в этом смысле похож на унтер-офицерскую вдову, которая выпорола себя в прямом эфире в две руки. А еще новость, которая меня поразила, а точнее не меня просто поразила, а поразила нас всех, это то, что власти пообещали запустить круизную линию между Крымом, Кавказом и Турцией. А тоже Сергей Аксенов сказал, а я против круизной линии между Сочи и Ялтой.
Потому что невыгодно экономически, невыгодно. Кстати, они уже дали такие раскладки экономические о том, что это станет действительно оккупацией, если будет загрузка 88%. Ты представляешь, чтобы 88% была загрузка, да?
88?
Да.
Слушай, ну это сумасшедший
дом. Это не 146, да. Но тем не менее. Еще одна интересная новость, которая говорит о положении дел на полуострове. Вот вы когда, дорогие наши радиослушатели, думаете, почему же у вас стали отключать снова электроэнергию, вы, наверное, думаете, что в этом виноваты промышленные предприятия, которые пользуются электроэнергией. Нет, на самом деле это не так. Вот господин Шмельков, который генеральный директор Крымского содового завода, сказал, что из-за дефицита газа в Крыму и проблем с доставкой грузов железнодорожным транспортом его предприятие работает всего лишь на 25% мощностей, и запасов сырья осталось на одни сутки. Такое заявление он сделал 22 декабря на заседании Госсовета Крыма. В общем, что делать? Они перешли уже на мазут, когда им сказали, что надо экономить газ. Но мазут закончился, а ограничение потребления газа началось 14 декабря, а вагоны как бы еще с новым мазутом не пришли, поэтому происходит уменьшение производства.
Ну что мы можем сказать директору Крымского содового завода? Мы готовы вам подарить барабан, чтобы вы возглавили колонну идущих сами знаете куда. По одной простой причине. А чем на самом деле вы думали, когда в феврале-марте 2014 года подбрасывали в воздух чепчики и кричали о том, что значит приход России, это промышленное развитие Крыма и так далее, и так далее, и так далее. Вот чем вы думали, когда говорили о том, что продукция крымских заводов, она будет продаваться отныне везде и всюду, если теперь у вас нету горюче-смазочных материалов, теперь у вас нет достаточного количества электроэнергии, вы находитесь в логистическом тупике, вывести из которого вашу продукцию потребует таких основных затрат,
но он думал о том, что будет круизные теплоходы.
А он с Кавказа приезжает, где у вас сода продается? Нам соду нужно в Махачкалы, да.
Нет, ну там вообще, ну хорошо, пусть оттуда как бы.
Там моря нет, я знаю. Хотя, нет, ну просто, ребят, это вот на самом деле история про то, что Земля круглая на самом деле, она не плоская, не стоит
может
на трёхе.
Вы открыли сейчас тайну большую, покрытую мраком.
Я честно слушаю, схватился за голову, точно, я знал, что-то я упускал, и вот, да.
Значит, и еще одна такая, наверное, новость уже в завершении нашей программы. Господин Путин, который 23 декабря в пятницу проводил пресс-конференцию, он сказал, что вот этот мост, который строится, да, и который обещают, что он будет построен, стоит назвать Керченским. При том, что, кстати, в Керчен заходить не будет. Ну ладно, хорошо. Керченским, потому что это название придумали сами крымчане. Он сказал, это же не я придумал. Я придумал его строить, а вы придумали такое название. Ответил он на вопрос так называемого крымского журналиста.
Раньше хотели назвать мост Тюмень, я не понимаю, мост Каракалпак?
Крымский, хотели назвать Крымский мост.
А, Крымский
да,
мост.
Да, и сайт такой официальный тоже назвали его Крымский мост. Но теперь Владимир Владимирович Путин сказал, что это не я, это вы сказали, что мост теперь будет Керченский. Тут ребрендинг десятки миллионов рублей или миллиардов рублей на ребрендинг с Крымского моста в Керченский.
Знаешь, и стоимость строительства моста сразу выросла на 12%.
На 125%. Я думаю, после такого подытожил господин Путин. Это востребованный инфраструктурный элемент. Кстати говоря, он будет отражаться и на экономике, и без всякого сомнения, а не только на туристических потоках. Я надеюсь, что на вашем настроении будет отражаться программа «Крымский пармезан», которую вы слушаете каждую субботу на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалия». С вами были Александр Янковский, Павел Казарин. Всем доброго. Услышимся в следующую субботу.
До скорого.